братья и сестры, вот первый тренер открылся, стараюсь топсе. Вот, собственно, тема проповеди будет моя такая. Мы помним молитву Христа первосвященническую, да? И лейтмотив этой молитвы, как бы краеугольным таким камнем, было единство христиан, правда? Он не молился о том, чтобы муки были как-то полегче, он не молился о том, чтобы быстрее это закончилось. Он молился, чтобы Господь сохранил в мире своих, по вере, чтобы дал им единство, да? Когда мы смотрим, кого избрал Христос, ну, вообще, самых разных людей, правда? Он избрал мытаря Матфея, который служил в Римской империи, избрал Симона Зелота, который уничтожал физически римлян и их приспешников. Он избрал темпераментного Петра и очень флегматичного Фому, да? Он избрал сыновей Грома, которые были очень импульсивные люди, и рассудительного Варфоломея. То есть, самые разные люди, самые разные темпераменты, самый разный возраст. Он их избрал, назвал своими, и он послал. И вот эти разные люди, они совершили огромную революцию в умах людей. То есть мы знаем, что уже к третьему веку Римская империя стала христианской державой. Сегодня мы будем говорить о единстве христиан, о том, что нам... Попробуем ответить на три вопроса. Во-первых, что нам не надо делать, чтобы сохранить единство? Почему этого не надо делать? И что надо, наоборот, делать, чтобы было правильно все в церкви? Давайте мы откроем послание к Римлянам, 14 глава, прочтем текст, давайте вставшую прочтем с первого стиха. «Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иную вере, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не осуждает, не утяжает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. А кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем, для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми живыми. И ты, а что ты осуждаешь брата твоего? Или что ты унижаешь брата своего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь. Предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из вас за себе даст отчет Богу. Присядьте, братья и сестры, такой достаточно сложный текст, надо просто вспомнить историю возникновения христианства, да? Изначально она возникла как одно из ответвлений иудаизма. Она возникла в среде евреев, которые знали закон, которые были научены всем изыскам Писания. И после того, как апостол Павел был призван на служение, Евангелие стало распространяться не только среди евреев, но и среди язычников. Да? Так возникла христианская церковь. Но знаете, Рим, это была столица Римской империи, там произошло событие, когда император Клавдий изгнал евреев из Рима, спустя короткое время они опять вернулись, и знаете, такая возникла ситуация. Христиане из язычников, абсолютно не знающие традиции, верования евреев, жили так, как им нравилось, они жили по христианской свободе, когда вернулись христиане из евреев, они говорят, вы что сделали, вы что тут, сало идите в церкви, вы что тут привнесли какие-то свои порядки, и стали возникать споры. Вот апостол Павел, чтобы решить проблему единства, он говорит о трех важных вещах. Он говорит, чего нельзя делать? Во-первых, он говорит, немощного вере принимайте без споров. То есть не спорьте по второстепенным вопросам. Мы должны понимать, да, что есть разные христиане. То есть факт вот какой, да? Факт такой, что мы все в разное время уверовали. Кто-то уверовал в 50 лет, а кто-то с детства ходил в церковь, кто-то имеет традицию баптистскую уже в 4-м поколении, кто-то пришел из мира, который был атеистически когда-то научен наставлен, кто-то пришел с другой церкви, другой деноминации, так представление имеет о служении, кто-то иное представление, кому-то 50 лет, а кому-то только 20 лет, кто-то образован, а кто-то едва получил образование. То есть мы все разные, правда? Это факт. Никто не будет, даже в нашей маленькой церкви, если я посмотрю, вот такой конгломерат здесь собран, люди самые разные, неожиданные. Кто-то уверовал в церкви чина, кто-то в тюрьме уверовал, кто-то уверовал на стройке, кто-то уверовал в самом таком распрекрасном здании, может хвалиться там, что я, ты знаешь, вот там в каком-то соборе уверовал, да, или здание похоже на собор. Но Бог всех призвал в свое время в разных стечениях обстоятельств. И поэтому, братья и сестры, надо, во-первых, понимать, да, что мы все разные. То есть, когда мы приходим в церковь, мы должны понимать, что здесь не такие духовные великаны все, как на подбор. не такая, знаете, армия, собранная по ранжиру, все вот в одинаковом. Но все разные, имеем разные представления, разные мнения. И поэтому мы с вами должны понимать одну вещь. Мы с вами должны ни на шаг не отступать от истины Евангелия. То есть от того, что касается божественности Христа, что касается благословенности Слова Божьего, что касается истин, ясно прописанных в Божьем Слове. Мы не должны отступать. Но что касается вопросов, так называемых серых зон, где ну, Писание ясно об этом не говорит, да, мы должны быть людьми терпеливыми. То есть вот эти люди, которые были евреями, да, они знали законы кошерной пищи. То есть им казалось, что сам Бог через Моисея дал им рекомендации, что есть, что не есть. Что вот свинину есть нельзя, потому что это нечистое животное. Вот эта пища чистая, это нечистое. Они воспитывались в этом, они росли с самого детства, их учили к этому. Они это понимали. Потом вероязычники, знаете, в то время было множество капищ, множество таких культовых сооружений, где приносили жертвы. И мяса было настолько изобильно много, что потом то, что не принесло жертву, просто продавалось на рынках. И язычники, только которые отошли от этого, они понимали, как я могу есть мясо, которое когда-то приносило жертву идолам. Это посквернит мою совесть. А евреи говорят, да какая разница, куда это было. Это Бог создал животное, Бог создал эту овечку, Бог создал вала или еще кого-то, да? И это его, по его воле все это двигается. Поэтому я могу взять мясо, помолиться, есть спокойно, без зазрения совести, поскольку это все дано Богом нам, да? Так веровали. И как поступать в этой ситуации? Как поступать в ситуации, когда люди в той или иной степени имеют немощи? Написано, не спорьте второстепенный вопрос. Не доказывайте свою правоту любой ценой, если это не касается каких-то важных вещей. Да? То есть, вы знаете, церкви сегодня много спорят о том, чего ясно в Библии не написано. Например, о сынках. Целая, знаете, доктрина такая. Я слушаю некоторых христиан, мне такое складывается впечатление, что Христос пришел исключительно для того, чтобы одеть косынки, какие-то халаты, там, зипуны, и все. И больше в Евангелии больше никто ничего не прочитал там. Только это. Но я и так не вижу. Вы знаете, что говорит Павел? Павел говорит, когда поднимает вопрос, он говорит, ну, впрочем, мы не церковь Божия, не имеем желания спорить. О, мы имеем желание. Мы тут будем спорить до хрипоты, друзья мои. Будем доказывать всем. Не надо доказывать. Ты так воспитан. Пусть тебя Господь благословит. Ходи в косыночке. Слава Богу. Ты считаешь, что надо в городе так ходить? Делай это ради Христа. Никто не осуждает, друзья мои. Считай, что не надо этого делать, можно только на богослужении. Пусть Господь тебя благословит таким образом. Не навязывайте того, что ясно не прописано в Библии, друзья мои. Считаешь, что надо так делать, делай так. Считаешь, что надо по-другому, делай по-другому. Вот эти, знаете, чаще всего споры возникают по вопросам, которые не важны по большому счету, правда? Я не видел, чтобы были диспуты, касающиеся, там, например, слияния воли Христа, например, да, в нашей церкви. Я не слышу, чтобы люди говорили о кенозисе Христа, то есть как Христос мог сегодня чилить. Но знаете, о чем спорят? Вот видел сестру, на велосипеде проехала в брюках, представляете, голе какой вообще, да? А что случилось вообще? Я не вижу в этом никакого криминала абсолютно. А вы знаете, там какие-то вещи такие, вы знаете, пастор в шортах ходил по пляжу. Ужас, да, я не знаю. А что так он будет ходить? В смокинге, в бабочке, что ли, я не знаю. Вот так люди, вот они развиваются какие-то вещи, который, ну, вообще Библия не говорит об этом на самом деле, да, правда? Ну, она дает какую-то волю. Поэтому не торопитесь спорить по тому, что вам ясно, непонятно. То, что Библия дает нам свободу каких-то вопросов. Поступайте, ты так имеешь видение? Пусть Господь тебя благословит. Слава Богу. Ты так по-другому имеешь? Пусть Господь тебя также благословит. Об этом говорит Павел, друзья мои. Ты хочешь кушать мясо? Ради Бога кушай. Если ты считаешь, что Бог создал это животное, и ты с благословением ешь, делай это так. Если ты считаешь, что я только отошел от идола жертвенного, и это мне соблазняет совесть, не ешь этого мяса. Зачем? Чтобы тебе не соблазнять, чтобы твоя совесть не страдала от этого. И это очень важно, друзья мои, правда? Второй момент, о котором, что нам не надо делать, не унижайте друг друга. Вы знаете, когда мы не принимаем кого-то, да, мы еще пытаемся уничижить как-то. Подумай, ну, я-то духовный, я-то на вышине, я-то понимаю все. Не унижайте там. Знаете, молодой брат уехал учиться куда-то в семинарию, там его научили, и он приезжает, он с таким, с пренебрежением смотрит на своих собратьев христиан. Да, что это старики там, что они понимают вообще? Я-то уж тут по-гречески да, читать умею кое-что, да? Не надо этого делать. Вы знаете, вот эти люди, то поколение, донесли Евангелие в очень тяжелых условиях для нас с вами. Вы знаете, они в тюрьмы шли ради этого, они готовы были страдать ради Христа. И не унижайте сегодня то, что, да, может быть, мало было книг, мало они понимали что-то, мало читали, но они сохранили верность в тех условиях, которых не знаем, мы сохраним или нет. Это еще, знаете, непонятно, как будет. Не уничтожайте других, не уничтожайте своей ученостью или своим знанием. И многие даже на минимум уничтожают. То есть не делайте этого. Потому что ничто не разрушает наши отношения, как желание, знаете, возвыситься над кем-то. Подумать, что он лучше. Я-то вот ношу-то платье, слава богу, юбку не такую, как вот это вот. Я-то вот нормально, да? Или там еще что-то. Я-то вот умный, а он-то не очень. И так дальше. Вы знаете, каждый человек, вот каждый, я буквально уверен, обложен немощами в той или другой сфере, понимаете? Кто-то хорошо водит машину, братья и сестры, а я вообще не умею. Я немощный в этом отношении. Можно там на доме сказать, как глупый какой, 50 лет, не научился машину водить. Ну, Бог не дал, мне никаких желаний не было, мне, да? Кто-то хорошо плавает, а кто-то как топор, знаете, сразу в воду идет. И он в этом сфере немощный. И Бог собрал нас вместе с тем, чтобы мы работали над своими немощами совместно. Знаете, кто-то спокойный, темперамент, флегматик у него, да? Ему не надо над собой работать, чтобы не раздражаться. Его там раздразить надо очень много времени приложить. А кто-то, знаете, огонь такой, ему слово. Он работает, но он борется в этом отношении, понимает эту слабость. И мы должны помогать ему расти. Не уничтожать это. Мы разные, еще раз повторяю. Не унижайте другого, не унижайте того, кто не такой, как вы. То, может быть, по-другому понимает. Я еще раз повторяю, это вопросы, связанные с традицией. Знаешь, что такое традиция, да? То есть, я поверил в Иисуса Христа, я очень рад тому, что Христос меня простил, это мое упование. Но кроме этого, я воспитан в какой-то культуре, ну, например, баптистской культуре, да? Где молятся исключительно вот руки на животе. И приходит там другой день, говорит, а что они так за живот схватили, как вдруг живот болит? Да какое твое дело? Или наше, да, тоже. Я однажды помолился, подняв руки кверху, благословляя, сказали, ты что тут, 50 суток? Ну, Библия говорит так, друзья мои, вы знаете, Аарон благословлял людей, поднимая руки и так дальше. И вот эти вот вещи, они не важны, вот так ты молишься, на животе руки, или ты поднял их, на коленях ты, или стоя, какая разница? Ну, ты можешь молиться на коленях, слава Богу, пусть тебя Господь благословит. Ты молишься стоя, это тоже неплохо, друзья мои, правда? И поэтому эти вопросы, они не важны на самом деле. Кто-то ниц может молиться, знаете, в Ветхом Завете мы читаем, там ниц падали, да, распростерся, ниц лежал. Поэтому относитесь с любовью друг к другу. Еще один вопрос, не осуждайте немощных вере. То есть еще один вопрос есть, когда люди осуждают еще, то есть я не только не согласен с этим, я пытаюсь осудить там человека. Я читал свидетельство одной сестры, сейчас она сестра в Господе. Вы знаете, в 90-е годы ей дали брошюру, один ее знакомый, который веровал во Христа, пригласил ее на эволюционное собрание, которое должно было в клубе состояться. Это, знаете, было такое время свободы, когда это можно было делать. И она никогда не знала вообще баптистов, Евангелия, протестантизм, абсолютно была далека от всех этих понятий. И она что посчитала красивым, она делала хорошее платье, она была короткая, она делала бусы там, сережки. И очень таком намазала губы себе, как это делала всегда. Я думаю, пойду вот, чтобы, ну, красиво было, да, по ее понятиям. И когда она зашла в этот в клуб, который арендовали, когда она встала там, такая бабушка очень святая, подошла, сказала, да ты нарядилась, бесстыдница. Разве можно так ходить пред Богом? Вы знаете, она ушла, и на долгие годы она была потеряна для Бога. Спустя много лет она потом обрела веру уже через какого-то другого благовестника. Вот эти люди, они не думают, они так свой свят, и свят вообще, свят на себе будет тогда. Если ты так понимаешь, пусть Господь тебе был, не надо осуждать. Какое твое дело, как она пришла? Придет она, уверит в Господа Бога, и Бог будет вести с ней работу, и она все это поменяет. Она Бога не знает, а ты говоришь о каких-то нарядах. Можно, братья и сестры, я еще раз повторяю, можно надеть спецодежду, можно нарядить, и человек будет мнить себя религиозным, и он не будет знать Христа. Так Слово Божие говорит нам. Что Христа не имеет, все имеет, костынки имеет, подолы, юбки, Христа не имеет. Я читал Куксенко, он описывает ситуацию, когда там, знаете, стали появляться телевизоры, и один такой браток очень ревностный, он ходит по селу и смотрит, у кого же там из братьев сестер антенна появляется, и докладывает пастору. И он говорит, зачем ты это делаешь? Ну я же вот ревную от церкви, чтобы вот там все чисто было. А как твоя жизнь? Да немножко в личной жизни неудачно, два раза уже разошелся, сошел, сейчас живу с женщиной, свидетельствую. Но узнаю все телевизоры кто. Какое твое дело за телевизором? Ты исправь жизнь твою сначала сам. Зачем тебе лезть туда, где никто тебя не послал вообще? Знаете, вы видели таких людей, может быть. Это, ну, тяжелые вообще люди, правда, на самом деле. То есть они так думают, что они Богу служат. У них очень много религии, у них очень много осуждения. Они готовы любого там на позорный стол, и они совершенно не замечают своей жизни. То есть они не видят вообще напрочь. И вот эти три момента, чтобы сохранить единство, мы должны, братья и сестры, принимать своих братьев, да, и сестер, во-первых. Мы должны не уничижать их. мы должны считаться, что вот это мнение не важно для нас. Ну пусть он так думает. Молитесь за него. Может, Господь даст его в свое время, он вырастет в этом вопросе, в этом ключе. И, конечно, мы не должны осуждать наших братьев и сестер. Если что-то второстепенное, не касающееся Евангелия, они делают не так, как нам кажется. Почему так не следует делать? Давайте мы рассмотрим тоже, это очень важный вопрос. Почему это не следует делать? Во-первых, братья и сестры, потому что Бог принял этого человека. Вы знаете, Бог его принял. Кто я такой, чтобы мне там противиться? Вы знаете, мне всегда вспоминается притча о блудном сыне, да? Идет этот человек в лохмотьях, да, отец смотрит вдаль, он ожидает, когда же вернется его сын. И он видел его издали еще, он выбежал навстречу, он обнял его, он привлек его в дом, только появляется старший брат, знаете, на лице в недовольстве. Почему-то вот этот вот опять что появился здесь. А почему здесь вот, его Бог принял, его отец принял, кто ты такой, чтобы считать, что он недостоин? Почему так думаешь? Кто дал тебе право вообще, непонятно. Но люди так думают, друзья мои. Я слишком свят, чтобы с этим общаться, или с этой общаться. Помните жизнь Христа, когда грешница отирала ноги волосами и пережила прощение. Вы знаете, какая реакция была фарисея? Не может быть праведником. Что-то он слишком не свят в его глазах. Я святее Христа, поэтому я, конечно, так бы себе не позволил. Друзья мои, не будьте святее Бога, будьте подражателями Христу. Так многие поступают, друзья мои, знаете, не, он там, не знаю, он верующий, нет, но я-то его не приму никогда. Почему? Не надо этого делать. Бог принял его, и мы обязаны это сделать. Второе, почему этого не надо делать, братья и сестры, мы всегда должны помнить, сколько нам прощено. Вы знаете, как-то в процессе нашего хождения со Христом мы забываем, сколько нам было прощено, друзья мои. Сколько мы имеем нужды каждый день кланяться на колени, чтобы просить прощения. Может кто-то думает, что уже все давно, там раз покрыто навсегда, но я каждый день вижу нужду в том, чтобы исповедовать грехи, чтобы просить у Бога прощения, чтобы понимать, вот здесь неосторожно сказал слово, а здесь не так посмотрел, может, на кого-то, или обидел, может, вольно или невольно. Мы в этом нуждаемся. И мы верим, что мы просим прощения, и нам прощено, правда? Или мы говорим, ну это не прощено. Но как трудно нам подчас прощать, знаете. Мы так помним все, что люди сделали. Мы так ценим память, откуда он пришел и что он там сделал. Да какое твое дело, знаете. Да вы прощайте, потому что вам прощено самим. И что, почему мы должны это делать? Не претендуйте на место Бога. Да, тут написано вот о рабе, да? Раб, да? То есть это не твой раб вообще. Что ты переживаешь так? Некоторые сегодня такие правые такое движение харизматическое, Лидяев, я не знаю, слышали, такой лидер харизматический, он говорит, я вот собрал овечки, стригу их, потому что как бы и вы так же поступаете. Зачем там работать, типа того, вот такое у него положение, да? Он их за свои считает. Братья и сестры, я все, что относится здесь, это не наше. Вот это все, что относится к делу Божьему, к церкви Божьей, это не церковь там, такого или такого лидера, или другого лидера, это церковь Иисуса Христа. Пастор, это только под пастырь, друзья. Ну, не то, что можно овечку зарезать или там выгнать ее, или... это не его дело вообще. Он только помогает Христу, питает душу, не больше. То есть у него нету полномочий, чтобы там пнуть ногой, выгнать или что-то там еще сделать. Господь не на это ставил его. Это не его опция. Он только помогает пасти. Мы должны понимать это, да? Но многие, знаете, так лидеры начинают вести себя, как будто они сами пасторы, пасторначальники такие, как будто там кто-то их на это уполномачивал. Это не их право, это не их привилегия. Они только помощники великого пастора, пастора Иисуса Христа. Поэтому не поступайте с другими, как будто они вам принадлежат, или вы их господин, или вы имеете право в их жизни. Вам никто это право не давал. Еще там одна очень важная деталь, последняя, четвертая. Здесь написано, мы все предстанем пред судилище Христово, да? Мы все предстанем пред судом. Апостол Яков очень пронзительно это описал, да? Вот судья стоит у дверей. Вопрос хочу, друзья мои, чтобы мы представили себе. Представляете себе полный зал? Сидят присяжные заседатели, сидят ангелы, сидят свидетели. Все полно, вот полный зал. И вот вас призывают, вот сейчас судья войдет. С чем мы представим, друзья мои? Что мы будем говорить? Что-то у кого-то там длина юбки не соответствовала, или что-то вот там с косынкой, или он с этим боролся. Какое твое дело? Ты дашь отчет за свои дела. Тебя не спросят за дела твоего соседа, или за дела какого-то члена церкви, или за дела еще кого-то. Тебе скажут, а как ты жил? А что ты делал? А как ты поступал? И все обнажится пред Богом. Братья и сестры, неужели мы им дерзновение сказать, ну я в любую минуту готов, сейчас вот прям предстану. У нас столько всего, что надо исправить, примириться, где-то привести в порядок. Поэтому мы должны помнить, знаете, что наша жизнь, еще не скоро вознесение церкви, поскольку храм в Иерусалиме еще не сделали, и еще там антихрист как бы не пришел, и еще там может быть 50 лет или 60 у нас есть запас, я слышал одного проповедника, как-то он так подсчитал, не знаю, как он там подсчитал, я не знаю, 50 лет или 20, или 1000 лет, или 100 лет, я знаю, что жизнь человека, она как пар, мгновенно, вот сегодня ты здесь, а завтра тебе инфаркт схватил, или машина сбила, или еще, и люди не думают, вот когда они путешествуют, разве они думают, что это последний их путь, или когда они что-то делают, они имеют планы на долгие годы, но в любое время Господь призовет, и ты предстанешь пред судом. Вот в чем проблема, друзья мои. Восхитится церковь при этом, а не восхитится. Ты будешь восхищен. Церковь же может 50 лет не восхитится, а тебе уже призовут на суд. Вот какая проблема. Поэтому, друзья мои, будьте готовы здесь. Вы знаете, есть огромное поле для жизнедеятельности христианина. Это он сам. Можно заниматься, вот брат сказал, да, исследованием, формирование своего характера веки вечные, и не хватит нам, друзья мои. Вот знаете, чем, ну, нам проще, конечно, другого исправлять. Так, раз, руки засучить, как-то ему там направить. Себе как-то родного мы не видим ничего, нормально так выгляжу. Но Слово Божие говорит нам о том, что у нас есть огромное поле для того, чтобы мы могли уподобиться Христу. Поэтому будьте людьми, готовыми понять, что мы в любое время можем предстать пред суд Христом. И теперь давайте ответим на третий вопрос. А как нам следует поступать? Да? Вот принимайте. Мы так читаем, принимайте. Что значит принимайте? В 15 главе дальше апостол Павел поясняет, как мы должны принимать. 7 стих. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию. Вот как Христос принял нас, так и мы должны принимать друг друга. Вы знаете, очень интересно, правда? А как Христос нас принял? Я просто сделал таких 4 основных элемента, как Христос нас принял, с тем, чтобы мы могли также принимать. Во-первых, друзья мои, Христос принял нас радостно, правда? Христос рассказывает притчу о потерянной овечке, он говорит, восставил 99, пошел там, знаете, это причудная местность, там где-то локти сдирая, колени куда-то полз по этим щелям, для того, чтобы приобрести. И нашел, он радуется, и Бог говорит, такая радость бывает в грешнике, который кается. То есть небеса радуются, ангелы ликуют. Ведь для Бога не безразлично, вот ты спасен или не спасен. Бог... Небеса отвечают огромной радостью. Хоралы ангелов начинают петь и славословить, когда одна душа грешника кается. Вы знаете, мы тоже должны принимать с радостью. Мы не говорим, ну где его сажать теперь, что пришел? Не надо, лучше пускай еще походит, да? Так иногда можно думать. Радостно принимайте. Бог радуется, и мы должны радоваться. Как еще принимает Христос? Христос принимает нам, как я уже говорил, он прощает нам грехи, правда? Поэтому... Если человек пришел в церковь, не помните о том, что вот я-то знаю за ним. Он-то здесь в этом городе жил, поэтому там, я уж помню, каким он был, или какой она была, да? И люди уже, Бог оправдал, а люди нет, трудно с оправданием. Ну, как это так? Как его можно поставить там проповедником или еще куда-то? Я-то уж за ним знаю, что он там. Поэтому, когда человек приходит в церковь, когда человек кается, вы знаете, что говорит Слово Божие, да, по этому отношению? Она говорит, древнее прошло. Теперь все новое. То есть все это зачеркнуто кровью Христа и начинается новая жизнь, новая летопись. Вот здесь надо смотреть не на то, что мы бы хотели там выкопать, а то, что Бог начинает человеком новое отношение. Он родился для новой жизни. Еще что надо принимать, друзья мои? Невзирая на лица, без лицеприятия. Вы знаете, вот это очень желанно для нашей церкви. Это будет проповедник здорово, такой одаренный, мы радуемся, правда? А этот что-то пришел или это пришло? Ну, сядь вот там на лавочке где-нибудь, ладно, так. Часто не ходи так сюда, можешь появляться. Не надо, без лицеприятия, да? Апостол Яков говорит о огромной вреде лицеприятия. Когда заходит богатый с перстнем, он говорит, вот здесь, на важном месте садись. И потом бедный говорит, садись вот здесь в ногах моих, поэтому ты не важен. Вот Христос принял нас, невзирая на лица, правда? Он не сказал, ладно, я тебя приму, если ты закончишь семинарию. Или если ты там что-то исправишь в своей жизни. Он принял нас такими, какими мы есть. Он принял нас радостно, с любовью. И он единственный во всей вселенной ищет не нашего, а нас самих, правда? Иногда мы ищем не человека, а то, что его сопровождает. А Бог ищет, знает и ищет нас самих, какие мы есть, индивидуально. Еще что делает Христос? Христос снисходит для нас. То есть... А судить всегда легче. А понять причину, почему человек стал таким, да, ну, сложнее, правда? Вот когда я читаю о молитве фарисея и мытаря, я вижу, что этот человек, так, знаете, он посмотрел, как-то боковым зрением ему удалось быть. Вообще, если мы увидим храм с вами, то он вошел и был дальше, то есть он был в храме, а мытарь был сзади, то есть он не смел войти в храм, понимая свою греховность. Ну как-то он там смог увидеть, знаете, боковым зрением. И ему не было нужды, а почему он стал мытарем, а что подвигло его для этого? Какая у него жизнь была? Может, он что-то, какие-то проблемы были, которые необходимо было, которые привели его к этой ситуации. Мы этого не видим, да, братья и сестры? Он хвалит себе, он осуждает этого человека. Просто под благословение снисходить, то есть видеть вот то доброе в человеке, что, может быть, не заметили другие. Видеть те качества, которые, может быть, прошли мимо. Тогда мы будем поступать, как Христос поступал. Вы знаете, Христос знает, как поступал. Ты был мытарь, станешь благословенным евангелистом. Ты был разбойник, тебе первому я открою Царство Небес, да? Мы так читаем. То есть, так он делал. И последнее. Христос принимает на славу Божию. То есть, вы знаете, Христос говорит о том, что когда мы с вами пристанем в вечности, мы будем там, где и Христос. Правда? Он не где-то нам отвел там чуланчик Царства Небесного, где-то там, с краешку. Он дал нам часть своей славы. Он говорит, что вы будете там, где я буду. Это огромная привилегия, друзья мои. Знаете, многие сегодня, так вот, как брат уже говорил, да, думают, я здесь, конечно, не могу жить, ужиться вместе в одной церкви, потому что я его не вмещаю, потому что он вот не такой, как бы я хотел бы увидеть. Но в доме от самой обители много, мне где-то выделят отдельно обитель, где я как бы буду вот мимо него ходить или мимо нее. Братья и сестры, мы все будем в славе Христа, мы все будем рядом, радоваться. И представьте, как можно миллионы лет радоваться, если я здесь не могу вместить его на 2 часа на поклонение, или там ее на поклонение. Поэтому, друзья мои, принимайте, как Христос принимал. Пусть это будет радостное переживание в жизни. Пусть это будет снисхождение к немощам вашего брата или сестры. Пусть это будет нелицеприятно, вы знаете. Будьте людьми готовы принять любого. Не делайте вот этого, конечно, я-то обнял бы, вот это надо как-то пробежать так быстренько, чтобы он меня не зацепил, и идти мимо. Пусть Господь благословит нас, друзья мои. Мы должны радоваться тому, что в нашем разнообразии сила христиан, не слабость, сила, друзья мои. И пусть Господь благословит нас, вот иметь сердцечувствование, чтобы все наши вопросы второстепенные, неважные, мы решали в мире с любовью. Чтобы в нашей жизни мы действовали так, как действовал Христос. Чтобы мы понимали, что нас всех ожидает общая слава. Слава Христа. Аминь. Помолимся.